Леди Танита ушла, а я отправился в большой архив. Сэр Луокфи Пенс, роняя стулья, задумчиво бродил среди нахохлившихся буревухов. Мелифара восседал на столе, глубокомысленно болтая ногами. «Ну что?» – спросил я с порога.
«Ничего», – по слогам отчеканил Мелифара. «По всему выходит, что ни один сумасшедший магистр до сих пор не додумался до такого простого способа быстро и вкусно приготовить праздничный обед. Кстати, о победе. Я готов исполнить свой долг прямо сейчас. С тобой, ночной кошмар, или без тебя, но я иду питаться. Или у вас на руках будет еще один труп?»
«Пойдете с нами, сэр Луокфи?» – спросил я.
«Я не могу, сэр Макс!» Мастер-хранитель знаний виновато развел руками. «Во-первых, я должен неотлучно находиться здесь до заката, а во-вторых, знаете, моя жена хозяйка ресторана, очень хорошего ресторана, и когда мы только познакомились, я обещал Варише, что никогда в жизни не зайду в другое заведение, кроме обжоры, разумеется, но тут уж ничего не поделаешь. Работать у сэра Джуффина Халли и не ходить в обжору невозможно, она это понимает. Я хотел сделать ей приятное, а теперь вынужден держать слово, так что...»
«А как называется ваше заведение? Надо бы к вам наведаться».
«Разумеется, надо, сэр Макс. Толстяк на повороте. Это в новом городе, знаете?»
«Еще бы я не знал. Мысль о том, что обожаемая супруга сэра Луокфи одна из главных подозреваемых, здорово подняла мне настроение. И аппетит заодно». «Горбун и Тула, самый дорогой ресторан Еха, находится довольно далеко от нашего управления. Именно по этой причине я был в Горбуне всего два раза. В первый раз я забрел туда совершенно случайно, когда изучал Еха. Цены меня потрясли. Они были запредельно высокими даже по сравнению с нашим любимым обжорой, не самым дешевым заведением в городе. Тем сильнее разгорелось мое любопытство. Я был просто обязан выяснить, что же можно получить за такие деньги. Больше всего меня поразила обстановка. Нигде в Еха я не встречал ничего подобного. Здесь не было ни стойки бара, ни многочисленных столиков. Только просторный холл и множество дверей. Пожилая черноволосая леди с угрюмым лицом открыла передо мной одну из них. За дверью оказалось маленькое уютное помещение с круглым столиком, в центре которого бил фонтанчик. Язычки разноцветного пламени многочисленных свечей рассеивали мягкий полумрак. Да, обстановка впечатляла. Еда, конечно, тоже. Только создавалось впечатление, что мне не хватает образования, чтобы оценить все нюансы этой изысканной кухни. Ну, а второй раз я был здесь совсем недавно, чтобы купить крошечный пакетик печенья для Хуфа. Судя по всему, Мелифара тоже не был здешним завсегдатаем. «Я чувствую себя болваном», — признался он, усаживаясь за столик. «Богатым болваном, которому совершенно нечем заниматься, кроме как мучить свое брюхо дурацкими деликатесами». «Именно поэтому я так рвался сюда», — заметил я. «Чтобы почувствовать себя богатым болваном? Я? Да ни в коем случае. Чтобы ты, наконец-то, узнал себе цену. Перебрал ты своего бальзаму, сэр Ночной Кошмар. Я его кормлю, а он надо мной издевается. Загадочная душа, дитя пустых равнин. Что с тебя возьмешь?» Дверь открылась. И к нам пожаловал хозяин заведения, сам легендарный Горбун и Тула, знаменитый тем, что собственноручно готовил все 300 блюд, имевшихся в меню. Поэтому клиентам этого шикарного заведения было необходимо запастись ангельским терпением. Иногда заказа приходилось ждать часа два. «Не закрывайте дверь», — попросил я, — «здесь немного душно».
«Я же говорю, что ты переборщил с бальзамом», — дружелюбно подмигнул Мелифара. «Удушье — первый признак отравления».
«Иди ты к магистрам. Хотел бы я послушать, что ты запоешь, прошлявшись сутки в этом одеяле». Я с отвращением кивнул на свою роскошную мантию.
«Господин Этула, на наших с вами глазах приоткрылась одна из страшных тайн Вселенной. Теперь мы точно знаем, смерть потеет, во всяком случае иногда».
Мелифара вдохновенно кривлялся и размахивал руками перед носом трактирщика. Но, увы, наш хозяин был не самым смешливым человеком в Еха. Он натянуто улыбнулся и положил на столик увесистый том, больше всего похожий на старинную Библию первопечатника Гутенберга. Это было меню. Я предоставил Мелифара полную свободу действий, платить-то предстояло ему, и если парень решил потратить полчаса своей жизни, чтобы выяснить, чем отличается паштет «Холодный сон» от жаркого «Небесное тело», я не изверг какой-нибудь, чтобы лишать его интеллектуального наслаждения.
«Если вы, господа, предпочитаете кристальную ясность вкуса, я посоветовал бы вам задержать внимание на этой странице»,
— витийствовал господин Итула.
«А что вы можете порекомендовать человеку, привыкшему к вяленой конине?» — ехидно спросил Мелифара.
«Вот, у меня есть замечательное жаркое. Я готовлю его из сердца загнанной лошади по старинным рецептам. Очень дорогое удовольствие, поскольку платить приходится за целую лошадь. Вы же знаете, господа, сколько стоит породистый конь. И еще работа наездника. Я уже не говорю о приправах».
«Не желаешь, сэр Макс?» — с нежной заботой в голосе спросил Мелифара. «Мне для тебя ничего не жалко».
«Иди ты», — буркнул я. «Меня гораздо больше интересует кристальная ясность вкуса, если уж на то пошло. Да и свинство это — мучить животных».
«Тоже мне, дитя, степей!» — фыркнул этот антрополог-любитель.
Разочарованный Мелифара снова уткнулся в меню. Горбун что-то озабоченно бубнил, мой друг с упоением переворачивал страницы, я краем уха прислушивался к их затянувшемуся диалогу, подставляя пылающее лицо прохладному сквознячку из холла, и вдруг... Сэр Джуффин Халли был совершенно прав, говоря о моем везении. «Мне действительно чертовски повезло. Слабый аромат. Тот самый чудесный запах вкусной еды, столь неуместный в морге управления полного порядка, снова щекотал мои ноздри. «Я хочу вот это», — заявил я, ткнув пальцем по направлению к распахнутой двери.
«Что именно, сэр?»
— всполошился хозяин. «То, что там пахнет. И ты хочешь этого, правда?» Я выразительно посмотрел на Мелифара, нос которого уже с любопытством развернулся в сторону дверей. Доли секунды оказалось достаточно, чтобы в его темных глазах сверкнуло полное понимание. «Да, господин Атула, мы решились. Это пахнет просто великолепно. Что это за номер? Ну-ка, ну-ка!»
«Это невозможно, господа», —
Горбун покачал головой.
«И этого блюда нет в меню, так что не трудитесь искать».
«Как это нет?» — Мелифара подскочил в кресле.
«Дело в том, что это очень дорогое блюдо».
«Отлично», — сказал я. «Нам как раз хочется чего-нибудь подороже. Правда, мой бедный друг?»
«Да, мой ненасытный враг!» — Мелифара и бровью не повел.
«В любом случае, господа, это невозможно».
Наш хозяин был неумолим.
«Для того, чтобы приготовить это блюдо, требуется не одна дюжина дней. У меня есть несколько старых клиентов, которые заказывают его заранее. В общем, я могу пойти вам навстречу, но ваша порция будет готова через... А я даже не знаю, через сколько дней, поскольку некоторые ингредиенты мне доставляют купцы аж из Арвароха. В нашем полушарии они не произрастают. Могу занести вас в список и дам знать, когда все будет готово. Но я ничего не обещаю».
«Ладно», — я махнул рукой. «В таком случае принесите нам что-нибудь с кристальной ясностью вкуса. Будем постигать вашу науку с самых азов. Только, пожалуйста, никаких лошадиных сердец. В остальном полагаемся на ваш выбор».
«Я бы порекомендовал вам остановиться на номерах 37 и 39, господа».
У Горбуна явно отлегло от сердца.
«Вам придется ждать меньше часа. В то же время это настоящие шедевры. Что будете пить в ожидании?»
«Камру», — заявил я.
«Камру? Перед едой? Но ваши вкусовые рецепторы...»
«Значит, нам понадобится еще и кувшин воды, чтобы наши вкусовые рецепторы были омыты перед самым значительным событием в их жизни. И не закрывайте дверь, ладно? А то жарко тут у вас». Когда мы остались одни, Мелифара наконец-то получил возможность высказаться.
«Запах, как в нашем морге, дырку в небе над твоим длинным носом, Макс, правильно?»
«Расцениваю как комплимент. Всю жизнь мечтал иметь нос подлиннее, да хотя бы как у Джуфина».
«У тебя ужасный вкус. Твой нос – самый писк моды», – сообщил Мелифара.
«Ну, хоть где-то он хорош. Свяжись с Кофой, парень. Я, к сожалению, слишком быстро устаю от безмолвной речи. Пусть наш кушающий-слушающий выложит все, что он по этому поводу думает».
«Ты правда от этого устаешь?» – удивился Мелифара.
«Представь себе, ты когда-нибудь учил иностранный язык?»
«Было дело. Жить рядом с моим папочкой и не зубрить дурацкие жаргоны каких-то идиотов, у которых не хватает ума пользоваться нормальной человеческой речью – это невозможно».
«Ну, тогда ты меня поймешь».
«Могу только посочувствовать. То-то у тебя это так смешно получается».
«Давай, вызывай Кофу, ты, 9-й том энциклопедии манги Мелифара, а то я лопну от любопытства».
«Даю, вызываю».
Мелифара сделал умное лицо, вышел на связь с нашим мастером-слышащим. Через несколько минут нам принесли два кувшина с камрой и водой, а лицо Мелифара снова приобрело человеческое выражение. Даже более чем. Бедняга был готов лопнуть от избытка информации и вытекающих из нее выводов. Когда угрюмая леди наконец удалилась, Мелифара был на грани обморока.
«Твой нос – это действительно нечто», – выпалил он. «Во-первых, сэр Кофа почти уверен, что знает, о каком блюде идет речь. Паштет – король банджи. О нем давно ходят самые невероятные слухи. Даже в эпоху орденов приготовить подобное блюдо было под силу не всякому повару. А уж теперь интрига состоит в том, что для создания короля банджи требуется магия никак не меньше 10-й и 11-й ступеней. Но и Тула – самый законопослушный гражданин Вьеха. У него за двойка-то ни разу не зашкалила с тех пор, как был написан кодекс. Да, вот так-то. В общем, по словам Кофы, вся эта история с королем банджи окутана тайной. Его действительно нет в меню. Сам сэр Кофа несколько раз пытался заказать знаменитый паштет, но получал только смутное обещание, что его занесут в список. Та же история, что и с нами. Но среди горожан есть несколько человек, которые, по их собственным словам, лакомились здесь этим паштетом. Сэр Кофа в последнее время не раз слышал такие разговоры. И вот еще любопытный факт. Среди счастливчиков не было очень уж богатых людей. Нормальные горожане из тех, кто может прийти к Горбуну пару раз в год, если очень припечет, но не чаще. А и Тула говорил о цене так, словно нашего с тобой годового жалования не хватило бы на порцию этого грешного месива.
«Он не хочет с нами связываться, это же ясно», — кивнул я.
«С тайным сыском? Резонно. Что-то с ним не так, с этим грешным паштетом». «А это были все новости?»
«Представь себе, нет. Знаешь, где вчера обедал Бубута?»
«Грешные магистры, неужто здесь?»
«Ага, и не в первый раз. Оказывается, генерал Бубута пристрастился к роскоши уже несколько дюжин дней назад, а в последнее время вообще обедал только у Итула.
Думаю, жалование у него не меньше нашего, но каждый день это уж чересчур. Во мне внезапно проснулся маленький экономный паренек, искренне пекущийся об Бубутином кошельке.
Меньше, Макс, можешь себе представить, генерал полиции получает вдвое меньше, чем рядовой тайный сыщик. А ты не знал?»
«Ну, тем более. Не нравится мне эта история Мелифара. Как-то все неправильно. Насколько я разбираюсь в людях, ребята вроде Бубуты не любят царить деньгами втихомолку, а здесь... Эти дурацкие отдельные комнатки, как в притоне каком-то, честное слово. Просто отлично для такого парня, как я, которому чужие глупые рожи портят аппетит, но уж никак не для Бубуты. Зачем ему обедать в таком дорогом заведении, если не за тем, чтобы это все видели? Не представляю себе Бубуту, вдумчиво в уединении, распознающего оттенки вкуса».
«Что такое притон, Макс?» – спросил Мелифара. «Из тебя сегодня незнакомые словечки так и сыплются».
Я схватился за голову. «Действительно, что такое притон? И зачем герои моих любимых книжек во главе со скучающим сэром Шерлоком Холмсом шлялись по притонам? Правильно, чтобы курить опиум. И чем порой заканчивалось для них посещение притонов? Правильно, бедный Бубута. Но откуда здесь въеха опиум, скажите мне на милость? И на кой он нужен людям, которые имеют возможность совершенно легально в кругу семьи насосаться своего супа отдохновения и балдеть, сколько душа пожелает? Ох, я ничего не понимал, и в то же время...
Кофа случайно не знает, в какой кабинке обедал Бубута? Сейчас спрошу».
Мелифара снова окаменел, на сей раз ненадолго.
«Здорово», — сказал он через минуту. «Люди на все обращают внимание, когда речь идет о такой заметной персоне. Несколько раз Бубуту видели выходящим из самой дальней кабинки, той, что справа, если посмотреть от входа».
«Отлично», — обрадовался я. «Мне очень туда хочется. А тебе, Мелифара?»
«Спрашиваешь, сейчас пойдем или после еды?»
«Как получится. Надо постараться сделать это незаметно».
«Зачем?» — изумился Мелифара. «Кто это, интересно, посмеет нам помешать?»
«Никто. И все-таки мне хочется зайти туда незаметно. Не знаю почему. Мы, жители границ, такие загадочные».
«Да, особенно если переберете бальзам у Кахара. Ладно, Макс, незаметно так незаметно. И как ты себе это представляешь?»
«Для начала мы осторожно пошлем зов в эту комнатку. Просто чтобы понять, есть ли там кто-то. Если есть, придется подождать, пока они набьют брюхо и смоются. Если нет, нам лучше поторопиться, пока никто не пришел. Сделаешь?»
«Только ради тебя. Да, там сидит один парень. Между прочим, какой-то сонный. Он ничего не заметил. Совсем ничего, даже не вздрогнул».
«Ну вот, нам везет. Значит, успеем поесть?»
«Надеюсь. Я собирался умереть от голода еще в архиве, если ты помнишь. Ну и что мы будем делать потом?»
«Ничего особенного. Дождемся, пока эта мрачная дама уйдет на кухню или магистры знают куда еще, и просто тихонько туда зайдем. Ну и посмотрим, чем там пахнет».
«Пахнет? Ты думаешь?»
«Ничего я не думаю. Посмотрим. У меня камень на сердце, Мелифара, а эта мышца имеет дурацкое свойство ныть, когда дело пахнет керосином».
«Керосином? Ты имеешь в виду этот загадочный вкусный запах?» – спросил Мелифара.
«Я уже начал уставать от идиоматических недоразумений, которыми изобиловал сегодняшний день, а посему просто пожал плечами. Угрюмая леди с двумя подносами в мускулистых руках отвлекла нас от керосина, столь озадачившего моего коллегу, и мы с удовольствием набросились на еду. Кристальная ясность вкуса действительно имела место. Даже я оценил». «Постарайся держать себя в руках», — попросил я Мелифара. «Не ешь все, оставь немного на тарелке».
«Это зачем еще? А, понимаю. Ты имеешь в виду, что нам, возможно, придется здесь засидеться. Не переживай, этот Соня уже уходит, я за ним слежу».
«Вот и славно. Тогда не держи себя в руках. Так и быть. Разрешаю».
«Спасибо», — с набитым ртом отозвался Мелифара. «Думаю, что мы уже можем выползать. Нет, еще чуть-чуть. Он остановился в холле. Отлично. Я как раз хотел доживать этот кусочек. Пошли, Макс. Самый подходящий момент. Старой мымры тоже нигде нет».
Мы выскользнули в холл. Зайти в дальнюю кабинку, всемирно знаменитую тем, что в ней побывал великолепный генерал Бубута, было делом нескольких секунд.
«Грешные магистры, этот запах!» – изумленно прошептал Мелифара. «Пахло именно отсюда. За Соня наворачивал короля Банжи, или как там его. Посуду уже убрали, а запах как на кухне».
«Никак. Это пахнет именно с кухни».
«Нет, Макс, кухня не здесь, а слева от входа. Видел, куда пошел горбун с нашим заказом?»
«Значит, здесь две кухни», – буркнул я. «Сам рассуди, запах очень сильный, да и нечему больше здесь так вонять.
«Ты мне лучше вот что скажи, сэр Девятый Том. Твоей безграничной мудрости хватит на то, чтобы быстро найти дверь, которую такой болван, как я, будет искать до послезавтра? Тайную дверь? Здорово, Макс. Сейчас посмотрим». Мелифара закрыл глаза. Неуверенной походкой прошелся по комнате. Я замер в ожидании ужасного грохота опрокинутой мебели. Пронесло. Парень аккуратно обошел кресло, стоявшее на его пути, и медленно двинулся дальше. У дальней стены он остановился. Потом встал на четвереньки и продолжил свое познавательное путешествие. «Вот», — Мелифара повернул ко мне улыбающуюся физиономию. «Иди сюда, Макс, я тебе кое-что покажу». Я вздрогнул. Его прикрытые веки фосфорицировали в полумраке бледным зеленоватым сиянием. «Надеюсь, не задницу?» Я так испугался его мерцающих глаз, что мне срочно требовалось разрядить обстановку.
«Что надо, то и покажу. Вот, смотри!»
«Ну и? Пол как пол. Ага, тепленький». Я с изумлением обнаружил, что небольшой участок пола под моими руками был почти горячим.
«Тепленький? Что ж ты мне голову морочил?» — обиделся Мелифара. «Ты и сам мог найти эту грешную дверь. Руками я, между прочим, не умею».
«Делать мне было нечего ее искать. А ты мне тогда зачем нужен? Ну, сам подумай, сколько бы мне пришлось тут на карачках ползать. Твой способ лучше». Не мог же я признаться, что до сих пор понятия не имел об этой своей способности.
«Открывать тоже мне?»
— сварливо спросил Мелифара. «Это в твоих же интересах. Джуфин тебе рассказывал, как я однажды пытался открыть шкатулку с королевским подарком?»
«Рассказывал. Он собрал нас всех и сказал: ребята, если хотите остаться в живых, не позволяйте сэру Максу открывать консервы в вашем присутствии.
Мы очень испугались и долго плакали».
«Консервы? Ты сказал консервы?»
Меня почему-то очень удивило и рассмешило сообщение, что в Ехо тоже есть консервы. «Ну да, где мне было на них нарваться, ел-то я в основном по ресторанам да в гостях».
«А ты что, уже опять проголодался?»
— изумился Мелифара, небрежным жестом сдвигая в сторону половицы. Мы уставились в темноту, из которой на нас наползало облако аппетитного аромата. «Пошли», — вздохнул я. «Хороши мы будем, если это просто запасной вход на всю ту же кухню».
«Ага, замаскированный, как тайная лазейка в сад Ордена Семилистника. Так не бывает, Макс».
Мы спустились вниз по маленькой лесенке. Мелифара предусмотрительно водворил фальшивый пол на место, и мы оказались в полной темноте. «У тебя, как я понимаю, нет проблем с ориентацией в пространстве?» — с надеждой спросил я.
«А у тебя что, есть?»
«Не знаю. Думаю, что есть. По крайней мере, я ничего не вижу».
«Ладно, давай руку, горе-то мое. Тоже мне дитя ночи».
Взявшись за руки, мы медленно пошли навстречу сгущающимся божественным ароматом. Постепенно я обнаружил, что каким-то образом знаю, где надо повернуть, чтобы не впечататься лбом в стену, а где поднять повыше ногу и переступить некую невидимую, но твердую преграду.
«Это была шутка?» — спросил Мелифара, пытаясь отобрать у меня свою лапу. «Нашел время издеваться».
«Всю жизнь мечтал пройтись с тобой под ручку, а тут такой повод. Да не выдирайся ты. Серьезно тебе говорю, я еще не знаю, умею я ориентироваться в темноте или нет. Я о своей персоне никогда ничего не знаю заранее».
«Везет тебе, однако. Какая у тебя жизнь интересная. Стоп, мы пришли. Теперь нам все-таки понадобится иллюминация. Ты же у нас, кажется, куришь».
«Насколько можно курить эту пакость, которую здесь считают табаком? Но спички у меня есть, не переживай».
«Боюсь, что этого мало. Раскуривай свою трубку. Это единственный осветительный прибор, который есть в нашем распоряжении».
«Смерти ты моей хочешь? Ладно, так и быть». Я быстро набил трубку, идея была действительно шикарная. Стоило сделать затяжку, и слабый красноватый свет пламени рассеял тьму. Мы стояли на пороге маленькой комнатушки, заставленной громоздкими шкафами.
«Странная мебель. Что-то в этом роде я не раз видел дома, но никогда здесь, в Ехо, где немногочисленные изящные предметы домашней обстановки больше похожи на произведения искусства. Поскольку возможности моих легких были ограничены, мы снова оказались в темноте».
«Что это было?» — Мелифара дернул меня за полу мантии смерти.
«Затянись еще разок, пожалуйста».
«Будешь много командовать, научу курить», — грозно сказал я. «Стыд какой! Взрослый мужик и не курит».
«Когда мне было 18 лет, я спер трубку своего старшего братца, выкурил почти все, что нашлось в его табакерке, и отравился. Ну, Макс, посвети, пожалуйста, что это за штуки такие?»
«Угробишь ты меня». Я подошел вплотную к ближайшему шкафу и сделал мощную затяжку.
Грешные магистры, это был не шкаф, это была клетка, а в клетке лежал человек. Похоже, он спал.
Во всяком случае, парень никак не отреагировал ни на наше появление, ни на клубы табачного дыма, расползающиеся вокруг него.
«Ни живой, ни мертвый», — констатировал Мелифара. «Попробуй послать ему зов, Макс». «Очень любопытное ощущение. Все равно, что поговорить с колбасой».
Черт меня дернул послушаться. Любопытное ощущение оказалось самым омерзительным переживанием в моей жизни. Мне вдруг показалось, что я сам стал живой, одушевленной колбасой, сохранившей очень человеческое свойство размышлять о своей сущности и судьбе. Колбасой, которая мечтает о том времени, когда ее кто-то съест. Я не мог выпутаться из липкой паутины кошмарных ощущений. Спасла меня оплеуха, достаточно сильная, чтобы я выронил трубку, отлетел к противоположной стене и больно ударился коленом об угол еще одной клетки.
«Ты что, Макс?»
– дрожащим голосом спросил Мелифара.
«Во что ты начал превращаться? Кто тебя этому научил? Что вообще происходит?»
«Не знаю», – выдохнул я, нашаривая погасшую трубку. «Сейчас хорошая затяжка была просто необходима. Колбаса не курит, уж это точно. Противный привкус травы, которую въеха по недоразумению считают табаком, убедил меня, что я человек. Еще секунда, и я вспомнил, кто я такой». «Ох, дружище, иногда я сам себя удивляю», – признался я. «И сам себя боюсь. Я опасен для собственной жизни. По-моему, так».
«Может быть, ты просто какой-нибудь бывший великий магистр? Ну, Джуфин врезал тебя как следует, и ты утратил память».
«Надеюсь, что нет. Кстати, о побоях. Спасибо, что дал мне по морде. Кажется, ты спас мне жизнь. Ты никогда не пробовал это с покойниками? Может, сработает?»
«Ерунда, Макс. Мне так давно этого хотелось, а тут такой повод. Все-таки что с тобой случилось?»
«Я послал ему зов. И, наверное, перестарался. Какая-нибудь сотая ступень этой вашей грешной магии вместо второй. Всегда так. Я даже яичницу всю жизнь пересаливал. В общем, со мной бывает».
«Да, дела. А ну-ка оглянись, Макс. Кажется, там нечто любопытное».
Я оглянулся. В этой клетке тоже лежал человек. Я пыхнул трубкой, чтобы рассмотреть его получше. Грешные магистры. Это был кусок мяса, все еще не утративший очертания человеческой фигуры. Кусок ароматного мягкого мяса, одетого в скабу и лоохи. Нервы мои были на пределе. Мы, кажется, распутали это проклятое дело. Распутали куда быстрее, чем рассчитывали. Но облегчения я пока не испытывал.
«Ты видишь? Мелифара, он их готовит. Он их как-то готовит, эта скотина. Пошли зов нашим. Мне очень нужен Лонли Локли. Чем скорее, тем лучше».
«Да», – прошептал Мелифара. «А мне очень нужна уборная. Меня тошнит. Мы же ели то, что он приготовил».
«Валяй здесь», – равнодушно сказал я. «Не стесняйся. Но не думаю, что нас кормили человечиной. Надеюсь, у горбуна только одно фирменное блюдо».
«Лонли Локли скоро придет», — сообщил мне Мелифара. «Я попросил его взять с собой нескольких ребят из полиции. Что за пакость мы с тобой раскопали, Макс? Пошли посмотрим на остальных».
«Ты уверен, что тебе этого хочется?» «Тогда без меня. Не хочу блевать после хорошего обеда. Я иначе воспитан. Моя мама считала, что после посещения дорогого ресторана и по большой-то нужде неделю ходить не стоит».
«Все шутишь, ночной кошмар. Откуда у вас на границе дорогие рестораны? Хотел бы я знать. Хуже, чем есть, все равно уже не будет. А вдруг в других клетках живые люди?»
«Может быть. Иди посмотри, а с меня хватит». Я отвернулся от мерзкого фирменного блюда и с удовольствием затянулся дымом. Честное слово, не так уж он плох, этот местный табак.
«Макс, я был неправ». Голос Мелифара показался мне неправдоподобно звонким. «Бывает еще хуже. Пойди-ка сюда и посвети мне. Ну, затянись еще раз. Можешь закрыть глаза, если не хочешь смотреть».
Разумеется, я посмотрел. Всегда был уверен, что любопытство меня погубит. Кусок мяса в лоохе – это уже достаточно отвратительно. Но когда выше пояса мясо, а ниже все еще ноги – грешные магистры. Впрочем, меня не стошнило. Мой желудок – довольно надежная штука. Какая бы гадость ни встретилась на его жизненном пути, он продолжает нормально функционировать. Но вот стоять на ногах мне сразу перехотелось. Я грузно осел на пол, словно был не человеком, а набитой хозяйственной сумкой. И только тогда я понял, что мы уже не одни». Дальше все было как во сне. Секунда длиной в целую жизнь, так это обычно называется. Длиной в жизнь слишком сильно сказано, но парочка часов была в этой грешной секунде. Что правда, то правда. Я увидел невысокий сгорбленный силуэт, более плотный, чем темнота дверного проема. Повар спешил навести порядок на своей кухне. Он был взбешен и не думал о последствиях. Одного мгновения оказалось достаточно, чтобы я стал этим человеком, потом перестал им быть и понял. Он одержимый. Горбун и Тула захватил с собой тесак и шелковую удавку, которые здесь умерщвляют индюков перед тем, как ощипать и изжарить. Горбун пришел, чтобы убить нас, гадких мальчишек, напроказивших среди его кастрюлек. С самого начала его шансы были на нуле, но безумцев не заботят подобные мелочи. Я обернулся и еще раз посмотрел на чудовищное произведение кулинарного искусства. Все, что угодно, грешные магистры, все, что угодно, но люди не должны так умирать. Я хотел разозлиться, очень хотел, но ничего не получалось. Я оставался совершенно спокойным. Мне было почти все равно. Проклятые дыхательные упражнения, которым научил меня Лонли Локли, сделали нервного Макса на редкость уравновешенной скотиной. Это означало, что цирка не будет. Пока я добрый, плеваться бессмысленно. Дохлый номер. А ведь Горбун так старался разозлить меня, бедняга. Он приближался, размахивая своими орудиями производства. Думаю, уверенность кулинарного гения, что нас с Мелифара действительно можно убить этим убогим оружием, оказалась последней каплей. Куда там гневаться? Мне стало весело. Так и не рассердившись, я решил хотя бы попугать Этула и заодно рассмешить Мелифара, который был сейчас чрезвычайно серьезен, в кои-то веки. Я заговорщически подмигнул темноте и смачно плюнул в перекошенную физиономию нашего гостеприимного хозяина. А потом занес правую руку для хорошего удара ребром ладони по горлу нападающего. Мне было ясно, что без драки сегодня не обойдется. Что чувствует змея, когда вонзает ядовитые зубки в побеспокоившую ее чужую плоть? Кажется, теперь я это знаю. Ничего особенного она при этом не чувствует. Ничегошеньки. Случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Чудовищный дар великого магистра Махлилгла Анноха наконец-то проявился в полную силу. Вопреки прогнозам Джуфина, это произошло в тот момент, когда я не был ни испуган, ни разгневан. Тем не менее, Горбун Итула рухнул замертво, сраженный моим плевком, убойная сила которого отныне не вызывала никаких сомнений.
«Ох, Макс, вот как оно бывает, оказывается!»
Мелифара смотрел на меня с неподдельным восхищением.
«Грешные магистры! Ночной кошмар, ты возрождаешь лучшие традиции эпохи орденов! Без тебя мир был бы так скучен!»
«Я убил его?» «Мне все еще требовалось подтверждение со стороны».
«А у тебя есть сомнения? Думаешь, ты просто сказал ему «уходи, противный»?»
Мелифара, хвала магистрам, не самый слабонервный парень во вселенной. Его улыбка уже подползала к ушам. «Знаешь что? Я счастлив, честно сказал я. Никогда в жизни не видел подобного свинства. Кормить людей такой пакостью, да еще и за сумасшедшие деньги. Дядя надолго испортил мне аппетит и был наказан по заслугам. Кстати, Мелифара, я спас твой кошелек. Ты ведь еще не успел расплатиться за обед?»
«Хороший способ сэкономить, не спорю. Кроме того, этот великий магистр Ордена Большой Колбасы, кажется, собирался порезать тебя на ломтики и подать к столу. В соусе из моей крови, я полагаю».
Хотел бы я только знать... Способность соображать вернулась ко мне довольно быстро. «Тот парень, Карри, господин Карвин Каварека, он превратился в мясо у себя дома, а не в какой-нибудь клетке».
«Оставь ты эти пустяки, сэр Макс. Твое дело убивать ни в чем не повинных людей, а с остальным я и сам справлюсь. Можешь мне поверить, часа через два, ну, через три я смогу ответить на все твои вопросы. Пошлю-ка зов Лонли Локли, пусть расслабится. Теперь он может спокойно пойти пообедать. Ты оставил беднягу без работы. Что мне сейчас нужно, так это дюжина бубутиных ребят по толкове».
«Какие проблемы, парень? Думаю, тебе стоит обсудить это с их шефом», — горько усмехнулся я. «Тебе еще не пришло в голову, гений?»
«Ты думаешь?»
«Я ничего не думаю. Думать — это твоя работа. Моя работа — убивать ни в чем не повинных людей. Но генерал Бубута здесь обедал, а потом пропал. Возьми мои спички и пойди его поищи. Если он уже готов, припрячем для Джуфина. Кто знает, может быть, сэр почтеннейший начальник захочет получить это на ужин».
«Ну тебя к магистрам, сэр Макс. Гадость какая. Давай свои спички».
Через несколько минут до меня донесся восторженный голос Мелифара.
«Джуфин нас уволит, ночной кошмар! Бубута здесь, и он, кажется, в порядке. Даже не ощущает себя колбасой, просто спит».
«Он здесь со вчерашнего дня. Видимо, превращение в паштет — довольно долгий процесс. Эх, если бы не мое проклятое везение, бедняга Джуфин был бы так счастлив, видать, не судьба».
«Что здесь происходит? Вы здесь, сэр Мелифара?»
Это был голос лейтенанта Шихолы, отличного полицейского и нашего хорошего приятеля.
«Здесь, я здесь, не шумите, ребята, ваш босс, кажется, задремал».
«Что? Наш босс?»
Шихола прибавил шагу, так что об труп сумасшедшего повара он споткнулся уже на хорошей скорости. Я успел подхватить его в тот момент, когда породистый нос лейтенанта был уже в дюйме от пола. Его коллега, шедший следом, чудом избежал этой участи, еще несколько полицейских со страху потянулись к своим рогаткам. Мелифара захрюкал от смеха.
«Эй, ребята!»
Я изо всех сил старался говорить серьезно.
«Стрелять не советую. С перепуганной смертью шутки плохи».
«Хороший день, сэр Макс!» – пробормотал Шихола, высвобождаясь из моих объятий. «У вас отличная реакция на мое счастье. Обо что это я споткнулся?»
«О тело государственного преступника. Отравителя, каннибала и похитителя генерала Бубуты. Господин Итула так старался сделать вашу жизнь легкой и приятной. Честное слово, господа, мы с сэром Мелифара очень сожалеем. Мы страшно виноваты перед вами. Получайте своего начальника в целости и сохранности».
«Не мы, а только ты, Макс!»
Мелифара поспешил откреститься от сомнительных лавров.
«Я просто пришел сюда покушать. Так что, господа, если вы собираетесь бить морду спасителю вашего босса, вам к сэру Максу. Прошу соблюдать очередь».
Полицейские смотрели на Мелифара, как на больного ребенка. Им казалось, что говорить такое о человеке в мантии смерти, да еще в его присутствии, это уже не храбрость, это самоубийство. Я сделал страшное лицо и показал Мелифара кулак. Все-таки при посторонних не стоит расслабляться, а то как их потом в страхе держать прикажете? «Не буду вам мешать, господа», — я ответил поясной поклон Мелифара. «Работайте спокойно».
«А ты?» — возмутился Мелифара.
«А что мне здесь делать? Пойду обрадую Джуфина. К твоему приходу он как раз успеет меня убить за такую хорошую новость. А потом, глядишь, успокоится. Тебя же спасаю, парень. Мне-то что? Я бессмертный». Бедняги-полицейские слушали мою речь, разинув рты. На пороге меня настиг зов Мелифара. «Ты это серьезно насчет бессмертия, Макс?» Я вздохнул и воспользовался безмолвной речью, от которой мне весь день удавалось отлынивать. «А кто меня знает? Я же тебе говорил!» И пошел в дом у моста. Мне действительно не терпелось покаяться перед шефом, да и Меломорья я с самого утра не видел.